Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость – американист Александр Домрин. Александр, здравствуйте.
Доброе утро, Леонид.
И тема сегодняшней передачи – Америка перед выборами. Осталось совсем чуть-чуть. И первый вопрос у меня к вам, Александр. По сообщениям, которые, ну, потому что я читаю в американской либеральной прессе, там, в «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», и то, что я вижу иногда в записи по нашему телевидению, там якобы эксперты выступают. Ну, Америка на пороге катастрофы. Все уже, никто никому не подчиняется, творится черт знает что. Это так?
Леонид, я не был в Америке с 15 года. Меня перестали приглашать в Америку после того, как в августе 15 года в одной из российских федеральных газет вышел мой прогноз о том, что следующим президентом будет Трамп. 15 года, не 16-го, а сразу после вступления Трампа в избирательную гонку. И мои американские друзья-коллеги, вы знаете, я вот в 10 американских университетах преподавал, был там 62 раза, но американские университеты контролируются, как и американские СМИ, американскими демократами. Поэтому первая реакция была: «Саша, ты 62 раза был в Америке, ты так ничего и не понял про нашу страну? Никогда этот orange guy, никогда этот парень с оранжевыми волосами не может быть нашим президентом. Твое предположение, что он может быть президентом, это оскорбительно». А потом, когда этот оранжевый гай стал, оранжевый парень стал президентом, это значит, пытались найти всякий русский след, вот, включая вашего покорного слугу.
Не, ну уже сейчас... агент ФБР уже признался, что он фальсифицировал данные, которые пошли наверх
о
вмешательстве русских.
Вот, сейчас это начинают американцы и Трамп раскручивать, и надеюсь, что полетят головы у тех разведсообществ, а их там в Америке целых 17 штук, которые выступали против Трампа. Но сейчас ситуация еще хуже. Разведсообщество так и против Трампа, СМИ так и против Трампа, Америка... Вот помните такой замечательный фильм «В бой идут одни старики»?
Да.
И там была одна из замечательных фраз: «Все нормально, падаю». Вот голосом Леонида Быкова «Все нормально, падаю» – это ситуация в Демпартии. Вот примерно такая ситуация сейчас в Соединенных Штатах. Но естественно, что я общаюсь со своими контактами, и не с теми, которые читают «Нью-Йорк Таймс», и не которые выступают в качестве экспертов, перечитавшись «Нью-Йорк Таймс» на российском телевидении, когда я его смотрю. Вот буквально, вы знаете, за последнюю неделю два сообщения, которые получил от моих добрых друзей в Соединенных Штатах относительно того, какая ситуация в Америке, и относительно того, что у Трампа нет никаких шансов. Я это слышал и в 15-м году, и в 16-м. Вы вспомните, там за пару дней до выборов ноября 16-го года, когда там кто-то рисовал 85% Хиллари Клинтон, а 15% Трамп. Ну вот буквально...
Как говорит современная молодежь, что-то пошло не так.
Вот, что-то пошло не так. И самое-то печальное, вы знаете, что большинство российских экспертов на это «что-то пошло не так». Что-то пошло так.
Вот, Александр, извините, ради бога, вот есть такой мем издевательский: британские ученые. Вот я бы туда еще присовокупил российские эксперты, потому что в роли экспертов выступают любые люди, но не эксперты.
Вы знаете, это самое печальное, потому что у нас на самом деле российская, это американистика очень сильная. Когда она занимается там периодом Джорджа Вашингтона, когда она занимается периодом гражданской войны 1861-65. Но вот почему-то сейчас, то ли из-за того, что ждут, когда им дадут там очередной грант от Госдепартамента, то ли почему-то еще. Но вот почему-то все мимо кассы. Ну, давайте все-таки я вернусь к этим двум,
да, моей вот точки зрения. Да, опять же нагнетается... Потом, а я еще прибавлю, у нас есть еще ряд экспертов, я беру это слово в кавычки, которые на Ютьюбе дают свой анализ. Они живут там и постоянно нам рассказывают, что почем, сколько стоит. Мы с ними там один раз, я с одним прошелся по магазинам и пришел в ужас. Они и английского толком не знают, и русский не знали никогда. Но это колоссальная группа так называемых аналитиков. И вот если их почитать, завтра в Соединенных Штатах начнется Октябрьская революция.
Ну, давайте, давайте дождемся, когда их прогнозы сбудутся. Но вот мой прогноз, например, сбылся. Да? Давайте читать тех, кто отвечает за свои слова. Вот они за свои слова отвечают?
Нет, они непригодны ни к какой аналитике и далее по списку непригодны.
Ну вот смотрите, вот опять-таки то, что сейчас пишут в американских СМИ, хотя тоже, вы знаете, они должны фильтровать все-таки то свои сверхожидания в отношении Демпартии, в отношении Байдена, в отношении Камалы Харрис. Ну вот пишут, например, вот мои два контакта. Первый, въехав в Калифорнию из Аризоны, я буквально в течение полутора часов встретил, первое, два боевых флага Конфедерации. Второе, протестующих с лозунгами за Дональда Трампа. Третье, огромное количество синих флагов Трамп-2020 на фасадах домов. Первый контакт. Второй. Я же в Канаде живу, работаю дальнобойщиком. Так как американская связь дешевле сим-карты, у меня штатовская. Когда смотрю YouTube, просмотр довольно часто прерывается предвыборной рекламой Байдена. Только Байдена. Причем ее нельзя выключить, и обязан просмотреть до конца. Понимаете, вот когда американские СМИ стоят якобы независимые, я помню, как мы с придыханием в советские времена слушали про BBC, там и американские СМИ, как независимые, в отличие от газеты «Правда», когда мы слышали о том, что это независимые СМИ, когда независимые, якобы независимые СМИ становятся на одну сторону и пытаются воздействовать на американский электорат, возникают вопросы. У меня они возникают сейчас, в 2020, так же, как они возникали в 2016. Ну, это просто отвечая на ваш первый вопрос,
да.
Я уверен, что будут другие.
Следующий вопрос. Те ваши контакты, о которых вы говорили, это явно сомневающиеся, в хорошем смысле слова, сомневающиеся люди, подвергающие все критической оценке. На сегодняшний день кто, на ваш взгляд, действительно имеет шансы на победу? И я присовокуплю к этому еще один вопрос. А так ли плачевно положение Трампа? Потому что то он отставал на 2 миллиона пунктов, потом неожиданно сравнялся.
Вопрос очень правильный, но вопрос, который можно было задавать и 4 года назад. Во-первых, конечно, американцы боятся выражать свою политическую точку зрения.
Это вот это, как говорят, научный факт. Это вопрос. То есть действительно, потому что об этом ходили разговоры, но хотелось бы эксперта послушать по этому поводу.
Леонид, я был в последней вашей программе, если не ошибаюсь, в мае. Угу. Вот, поэтому мне, конечно, хотелось бы посмотреть на некоторые вещи, которые произошли после мая. И вот одно из этих событий, это был очень любопытный июльский опрос Cato Institute.
А это же, подождите, Cato Institute, это серьезный источник?
Это серьезный источник, да. Там некоторые наши гаденыши работают, типа Илларионова. Но...
О, смотрите, пристроился.
Да, но опять-таки вот не всяких гаденышей будут пристраивать российских гаденышей будут пристраивать в серьезный американский институт. Да, по-русски он называется Институт Катона, но по-английски это The Cato Institute. И вот в июле был очень любопытный опрос относительно того, в опросе принимали участие 2000 жителей Соединенных Штатов, относительно того, боитесь ли вы высказывать свои политические взгляды. В частности, или, может быть, даже в первую очередь, из-за того, что боитесь потерять работу. Так вот, 62% американских граждан боятся высказывать свои политические взгляды. Любопытно, правда ведь, да? Вот это «the land of the free».
Да, страна свободы.
Да, страна свободы. Свободы, да. Потом, кстати, вот тоже, вы знаете, это тоже всегда это очень интересно, когда ты видишь не просто как какую-то статистику, но она в развитии. В 2017 году, 3 года назад, с данным утверждением согласились 58% граждан Соединенных Штатов. Сейчас 62%. Ну вот, кто боится высказывать свои точки зрения, тому, естественно, угрожает увольнение с работы.
Ну, я думаю, в демократической университетской среде, которую вы знаете, конечно, наверное, как немногие в России, там, я думаю, за слово не такое, как надо, как писал Генри, вперед собственного визга вылетишь.
Ну, вы знаете, я все-таки, я в 10, опять-таки повторюсь, в 10 американских университетах преподавал, в основном на юрфаках, в школах права, но там демократов близко к 100%. Иногда вот возьмут для того, чтобы разбавить как-то демократов, возьмут там пару республиканцев, возьмут...
Но обязательно один гей, а вторая лесбиянка, я думаю. Демократия должна работать.
Иногда даже больше, да. Вот и одно возьмут для разнообразия либертарианца или зеленого, может быть, даже тоже сегодня до третьей партии Канье Уэста. Сегодня наш разговор дойдет. Вот, но там, вот в одном из моих любимых американских университетов, в школе права Айовского университета, просто дошло до судебного иска, когда была переписка между деканом, преподавателями, что да, вот сейчас поступает на работу во всех отношениях достойный преподаватель, профессор, только она республиканка. И вот кто-то взял эту переписку, этой республиканки слил.
А не дай бог, она еще, может, и белая?
Она еще и белая,
ну,
да.
Ну, тогда вот
это было... Да, это, значит, это был... у нас есть выражение такое, 3 в одном флаконе, так она была минус в двум флаконе. Она республиканка и белая.
И, да, но вот при этом... Александр, у меня попутный вопрос. Я слышал это с чужих слов, поэтому и... Не могу приводить это как проверенная информация. Правда ли, что в каком-то университете какой-то преподаватель не согласился с понижением требований на вступительных экзаменов для негров?
Во-первых, совершенно правильное ваше использование слова «негр», потому что оно не носит никакой отрицательной, негативной коннотации в русском языке. Тем более, что, опять-таки, вы говорите на многих... иностранных языках, вы знаете, что негру это не более чем черный.
Да, это было описано в фильме «Брат 2». Совершенно вот доступно, конспективно.
Да, абсолютно. Это было в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, когда потребовали от одного из преподавателей понизить требования для сдачи экзаменов в отношении чернокожего студента.
Я думаю, что умение читать и писать тоже надо. Это как-то, в общем, совершенно ни к чему при поступлении в высшее учебное заведение. Взяли парня и взяли, подумаешь.
Вот, а он отказался. И вы знаете, я с этим тоже сталкивался, когда... По крайней мере, в школах права американских университетов экзамены анонимные. Ты не знаешь, кому ты выставляешь. Когда ты получаешь письменный экзамен, ты не знаешь, кому ты выставляешь оценку. А потом, все-таки интересно, да, когда твоя секретарша тебе уже сообщает, кому выставили оценки, вот там за какие работы. И у меня была такая просто ситуация в Мичиган Стейт Университи, в одном из опять-таки 10 американских университетов, где я преподавал, где оказалось, что 3 двойки, которые я поставил, и должен вам сказать, что я двойки ставлю крайне редко, как в России, где я тоже преподаю, так и в Америке.
Но оказалось, что вы в душе либерал, я чувствую, все-таки. Где-то глубоко, да, в душе.
Вот если хотели мне в душу наплевать, Леонид, вы сейчас это сделали.
Не, я был уверен, конечно, что я промахнулся, ну как.
Да, ну мы с вами знакомы долгое время.
Да.
И что получилось, значит, когда оказалось, что 3 двойки, которые я поставил за анонимные экзамены, я поставил 3 моим единственным чернокожим студентам, я пошел к декану и сказал: простите, деканша, это была женщина, я сказал, что это не мои проблемы, это ваши. Ну что, на 2 переправил, на 3 с минусом. Вот так вот.
Вот вы не до конца, все-таки я вам хочу, Александр, сказать, вы не до конца понимаете чудотворную силу демократии. В данном случае американской. Это...
Ну еще бы, куда уж мне русскому. И вы знаете, вот опять-таки в этом есть такая прелесть, когда мне говорят, что о том, что там, вот скажем, Саш, какая несправедливость, преступность падает, а у нас есть смертные казни. А я отвечаю, потому и падает, что у вас есть смертные казни. Ну что еще?
А, Александр, вы знаете, да, а вот про расизм в Национальной баскетбольной ассоциации США никто не говорит, а там негров 80% с небольшим, а белые.
Да.
Я, кстати говоря, думаю, что надо белых игроков, а умеют они играть в баскетбол или нет, по-моему, это дело 25-е, кого это может заинтересовать?
А почему-то чернокожих нет среди хоккеистов, да?
Да, вот среди пловцов.
Да, да, вот смотрите, да, вроде как все мы одинаковые, а потом оказывается, ну это как считать, опять-таки, это у нас была, по-моему, предыдущая программа про неполиткорректную и политкорректную Америку.
Ну да.
Относительно того, да, что все вроде как птицы равные, да, и все птицы летают, только не надо смотреть, что некоторые из них страусы, а некоторые из них орланы.
Да, и бывают... Еще была птица вот эта Додо.
Да, погибшая.
Да, вымершая, но она тоже не умела летать. Итак, вы утверждаете, что между уменьшением количества убийств и существующей смертной казни прямая связь существует, логическая?
Вот я об этом и с моими американскими студентами всегда спорил, и тем более с моими американскими, повторюсь, на 95% либеральными преподавателями, демократами относительно смертной казни. И потом я сам начал себе этот вопрос задавать относительно смертной казни. Но вот светлая память... Николай Губенко скончался до одного дня, не дожив до 79-й годовщины, до 79-го года рождения. Ну, вот он, например, был сторонником смертной казни. Солженицын, как ни странно, был сторонником смертной казни, а уж как-то его-то обласкали в Америке. Но смертная казнь, ну, мы с вами не разговаривали в прямом эфире с мая, среди прочих событий, Джохара Царнаева кто-то еще помнит?
Это бостонский марафон, это взрыв.
Конечно, да, ну вот посмотрите, да, вот этот чеченец, который приехал в Соединенные Штаты, и когда... В Америке я говорил про чеченцев, чеченских террористов, которые убивают русских детей. Они мне всегда рассказывали, мои американские друзья говорили, ну, значит, они просто так вас, русских, ненавидят. Угу. Да, хотя Беслан там вообще были не русские. Прекрасно помним чудовищное событие. Но когда в американских СМИ этих мерзавцев называли Freedom Fighters.
Да, бойцами или борцами за свободу. А ведь, кстати, я еще напомню нашим слушателям, ФСБ предупреждало американцев.
Было такое, конечно.
Да. Но что-то об этом как-то вот один раз где-то сказали, и все.
Было такое, конечно, да. И приехали эти мерзавцы. Когда они русских детей убивали, значит, они были Freedom Fighters. Когда эти мерзавцы убили детей во время одного ребенка, и когда был этот взрыв в бостонском марафоне, 13-й год, значит, американцы сразу задумались. И сразу должен вам сказать, что это было первое появление на российском телевидении, когда, причем на Russia Today, на английском языке. Потому что меня как-то вот отслеживали, что я пишу в американской прессе. И потом, значит, вывели меня на английском языке. Ну, что сейчас произошло? Американские либералы отмазали Джохара Царнаева, которому грозила смертная казнь. А смертная казнь в Соединенных Штатах, кроме федерального уровня, а он проходил по федеральному уровню.
Терроризм – это федеральное преступление.
Конечно, да. То есть ему просто грозила смертная казнь. Но американские либералы, демократы, его отмазали. Будет сейчас питаться до конца своих дней в хорошем тепле и на хорошем питании до конца своих дней. И вот этот вопрос, который сейчас задают мои американские друзья, так же, как я задаю его себе. Ну вот что сейчас со смертной казнью? Почему смертная казнь? Почему я об этом рассказываю с моим русским студентом? Которые тоже, ну вот смотрите, у нас что, образование это в России консервативное или либеральное? Естественно, что либеральное. Поэтому со мной мои русские студенты спорят. И это нормально, это хорошо. Но какая статистика? Значит, США одна из 54 стран мира, где смертная казнь существует. В самих Соединенных Штатах это федеральный уровень, самый высокий, плюс 29 штатов. Где-то есть смертная казнь, где-то нет. Вот в Мичигане, например, она есть, потому что Мичиган – это тот же самый город Детройт, где это, если за ночь трех человек не замучат, то об этом даже и в газетах не напишут. А вот в Айове, например, в одном из моих любимых штатов, смертной казни нет. Когда у меня украли там велосипед, то для этого это было такое событие, что мне позвонил местный шериф и поинтересовался утром, можно ли об этом написать в местной газете. У русского профессора украли велосипед. Причем я его никогда не пристегивал. А что получается? Есть же статистика, понимаете? Вот что есть такое замечательное высказывание, что консерватору можно наплевать в лицо, когда ты говоришь неправду. А либералу можно наплевать в лицо, когда ты говоришь ему правду. Вот это тот самый случай, это мой вольный перевод, он более политкорректный. Но вот тот самый случай, когда есть на самом деле статистика, когда просто есть исследования, даже для наших русскоязычных, англоязычных русских слушателей, просто наберите ее в интернете. Ну вот есть исследование Emory University, очень хороший университет Emory в Атланте, штат Джорджия, когда было исследование в 3000 избирательных пунктах, ну вот по-английски.
Александр, у нас сейчас новости, давайте вы эту статистику приведете сразу, как только мы снова начнем наш разговор.
Договорились.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш сегодняшний гость – американист, юрист Александр Домрин. Итак, Александр, вот эта статистика, которая как нельзя кстати для того, чтобы понять обстановку в США перед выборами.
Да, ну вот видите, такая тоже неполиткорректная статистика, но по крайней мере еще есть независимые исследователи в Соединенных Штатах, которые этим занимаются, когда смертная казнь, ну что вот говорит неполиткорректная, нетолерантная статистика в американских штатах. Опять-таки повторюсь, либералы, демократы, чем отличаются от республиканцев, тем, что они, например, против смертной казни. И когда мне говорят, что, Саш, почему так, такая несправедливость, преступность падает, а да, действительно, в Соединенных Штатах, ну вот до, конечно, до всех этих событий последнего времени, до бандитизма и до Black Lives Matter и до антифы, преступность в Америке действительно падала. Значит, преступность у нас падает, а у нас есть еще смертная казнь. На что отвечают, потому и падает, что у вас есть смертная казнь. Но опять-таки, что еще нецивилизованная Домрина, нецивилизованная Россия может сказать? Но мне это прощалось, опять-таки, из-за того, что вроде как я нецивилизованный.
Да не, нецивилизованный. Ну, что взять-то?
Да. Да, из нецивилизованной страны. Ну, опять-таки, смотрите, вот наши англоязычные радиослушатели сами могут найти эти исследования. Emory University, очень хороший американский университет. Три исследователя, что они сделали? Они исследовали данные с 1977 года по 1996, по 3000 избирательных округов, но в Америке они counties называются.
Но это никак не графство, конечно, как бездарные там эксперты-переводчики говорят.
Конечно, да, но это не более чем заимствованное еще из английской традиции. Counties. Но что самое главное, что каждая смертная казнь в Соединенных Штатах предотвращает 18 следующих убийств. Это одно исследование. Я посмотрел, я все-таки как юрист интересуюсь там не одним каким-то исследованием, а что говорят другие исследования. Нашел другие исследования. В общем, другие исследования говорят, что каждая смертная казнь в Соединенных Штатах предотвращает от 3 до 14 следующих убийств. И вот с этим ничего не поделаешь. Вот такая неудобная, неполиткорректная, нетолерантная статистика. А потом уже начинаешь смотреть. А вот эти вот смертные казни, во-первых, естественно, что нужно все делать в современном государстве, чтобы не допустить смертную казнь невиновного человека. Всякие бывают ситуации. Вы вспомните, как Фанни Каплан расстреляли.
Там по-быстренькому.
По-быстренькому, да.
Ну, когда ловили Чикатило, там тоже под горячую руку люди попали?
По-моему, двух, да, там
да.
невиновных.
Но, извините, Александр, вот это, да. Мне как не кажется, это дело юристов. Я не знаю, там отсрочка исполнения приговора, я в этом не очень хорошо разбираюсь. Ну, так да, это дело юристов, но... У сторонников смертной казни у них есть свои аргументы.
Леонид, вот это очень, очень, очень хорошие аргументы, потому что все-таки мы имеем дело не с какой-нибудь там Данией или с какой-нибудь Швецией или даже с Великобританией. Вот если в Америке каждый год в среднем американские полицейские убивают порядка 1000 сограждан, то в Великобритании с совсем другим уровнем преступности, несмотря на своих эмигрантов, ну вот примерно 1000 человек были убиты английскими Бобби за последние 100 лет. Ну, просто нужно понимать, что мы имеем дело с совсем другой страной, с совсем другим уровнем преступности. Помогает ли смертная казнь бороться с преступностью или нет? Да, помогает. И что получается? Получается то, что репрессивная система, конечно, репрессивная система в Соединенных Штатах, она в целом более репрессивная, не только в том, что касается смертной казни.
Но у нас Мавроди... Да, это, там Медова закатали на 150 лет.
Берни Медоффа закатали на 150 лет. Редкий мерзавец.
Редкий мерзавец. И, по-моему, без права условно-досрочного освобождения.
Ему уже сейчас... То есть, когда его закатали, это было уже несколько лет назад, ему уже тогда было 70, его закатали на 150. У нас аналогично в Берни Медоффа по имени Мавроди закатали на 4,5 года. И вот после этого рассказываете, пусть российские либералы-юристы рассказывают о том, что если ты не совершил какого-то насильственного преступления, если ты совершил только какое-то деловое преступление, бизнес-преступление, то тебя вообще не должны в тюрьму сажать. Ничего себе! Вспомните, сколько людей, когда МММ рухнул, сколько человек было убито, сколько покончили жизнь самоубийством.
Этих примеров в новейшей истории России, если бы все МММ ограничилось, уже бы было очень плохо, но там не с числами. Хорошо, значит, можно ли сказать так, что Трамп далеко ничего не проиграл, база его поддержки достаточно широка, и исход выборов отнюдь не предопределен?
Мы с вами на эту тему уже несколько раз говорили, и мы все ближе с вами к 3 ноября, когда будут американские президентские выборы. Я повторюсь, до пандемии, до того, как пришла эта зараза, я говорил о том, что Трамп победит нокаутом любого из своих оппонентов. И мы, кстати, вот тоже о ком из оппонентов мы с вами говорили, мы сейчас к этому вернемся, потому что, помните, я говорил, что это будет белая, что это будет женщина не цветная. Да, вот и прогноз сбывается. Сейчас я скажу, что мой прогноз остается все таким же, хотя экономические достижения Трампа обнулились, опять-таки не из-за того, что рухнула его экономическая программа или налоговая реформа и так далее, а то, что, ну, просто ситуация в Америке ниже принтуса. Тем более, что она сейчас раскачивается демократами по принципу «отцу на зло, уши отморожу». Но я вот сейчас бы сказал, что если, опять-таки, не взорвется Йеллоустонский парк, а там же, вы знаете, вот под ним вулкан сидит, и кто его знает, вдруг он взорвется. Или если метеорит не упадет, или что-то еще, или если Трампа не убьют, то я бы сейчас сказал, что Трамп победит не нокаутом, а по очкам. Другое дело, что, скорее всего, демократы эти очки не засчитают. И вот тогда начнется самое веселое. Но да, я сейчас остаюсь верным своему прогнозу относительно того, что следующим президентом будет нынешний.
Да, но а возможна ситуация, когда и та, и другая сторона не признают? Вот то, что демократы в случае поражения не признают, вот в это как-то мне верится очень. Признают ли республиканцы, не знаю, спрашиваю у вас.
Молчаливое американское большинство, вот то самое, которое отказывалось участвовать в статье, всяких опросах в американских СМИ или американском телевидении 4 года назад. Оно остается верным себе. Более того, из-за того, что сейчас происходят эти беспорядки в Соединенных Штатах, и что реально в воздухе предчувствие гражданской войны, помните, такая песня была у группы ДДТ?
Да, да, вот, да.
Вот, то, что это предчувствие гражданской войны, очень настораживает обычных американцев, которые предпочтут порядок каким-то беспорядком. С моей точки зрения, это должно сработать. И это работает на Трампа. Дальше что работает на Трампа? На Трампа работает, естественно, то, что он остается неполиткорректным, каким он и был в ходе избирательной кампании 2015-2016 года. Вы вспомните, когда после каждого его выступления иммигрантского, ну, то есть не совсем иммигрантского, но против выступления против нелегальных мигрантов. Или когда он выступал против ну, против того, против чего выступают нормальные, здоровые американцы. И когда американские СМИ говорили, ну все, ну никаких шансов. Мало того, что он победил там порядка 13 или 14 своих оппонентов от республиканской партии, он потом еще и Хиллари Клинтон урыл. Ну вот сейчас он остается верен себе. Посмотрите, вот в июле, опять-таки, это месяц, когда мы с вами, когда я в вашей программе не был, но вот в июле он отказался признать, что флаг конфедерации является российским. И раскритиковал тех, кто пытается его запретить. Ну вот кто сейчас пытается запретить символы конфедерации? Демократы. И вот демократы, вот, знаете, это вот те самые персонажи, которые переобулись в воздухе, когда они говорят про гражданскую войну. Кто был на стороне Севера? На стороне Севера был Авраам Линкольн, республиканец. Кто был на стороне Юга рабовладельческого? Были демократы. А сейчас Нэнси Пелоси, спикер палат представителей, предлагает снести в здании Конгресса статуи, которые посвящены лидерам Юга.
А, кстати говоря, опять же, это вопрос к вам. Правда ли, что был принят закон за непочтительное обращение с памятниками, и там какой-то такой срок, небольшой, конечно, 9 лет, ну, что это по сравнению со 150 годами, и как-то ребята от памятников отступили?
Был указ. Все-таки для того, чтобы принять закон, для этого нужно, чтобы его сначала...
Да, Конгресс.
Да. А здесь, значит, Трамп, executive order...
Да, указ президента.
Указ президента, да, относительно того, что вы сносите памятники, причем памятники, кому начали сносить там, мало того, что конфедератам, там и Колумбу досталось, Вашингтона снесли, там посмотрите, что происходит в Портленде, штат Орегон, и в Сиэтле, штат Вашингтон. Ну да, ребята, смотрите. Да, и тем более, если вы нападаете на собственность, федеральную собственность, а памятники могут быть федеральной собственностью, да, до 10 лет присяжете. Да. Вот опять-таки это признак того, что насколько репрессивная американское государство, насколько это полицейское государство, в хорошем смысле этого
слова. Да, кстати говоря, я посмотрел хронику задержания вот этого их святого, Флойда, что ли?
Был такой, да.
Я считаю, что ситуация весьма двусмысленная. Это надо экспертам и присяжным, и судейским, это надо внимательно смотреть, как он себя ведет, а ведет он себя... Очень, я буду политкорректен, странно как-то он себя ведет. Вот, но об этом мало очень, об этом практически ничего никто не сообщает.
Нужна была жертва для того, чтобы начать выступление против Трампа, они ну, нашли. Да,
да крайне неудачно.
Крайне неудачно, обдолбанный чувак, долгое время сидевший в тюрьме по нескольким... приговором, который пытался что-то купить на фальшивые...
Да, двадцатка у него была.
Да, двадцатая... фальшивая двадцатка. А вы знаете, вот что любопытно, вот когда возникала Secret Service, секретная служба...
При Министерстве финансов.
Которая охраняет американского президента. Но когда эта служба создавалась, она создавалась для борьбы с фальшивомонетчиками.
Ну, с фальшивомонетчиками, конечно, но это преступление против государства.
Это федеральное преступление,
Это федеральное да. преступление. Если кто-то хочет посмотреть, чем эта служба занимается, в художественном кино посмотрите фильм Вильяма Фридкина «Жить и умереть в Лос-Анджелесе».
Фридкин, да, тем более, что такой известный кинорежиссер.
Да, который... и фильм достаточно познавательный.
Да. Вот, другое дело, конечно, что, подставились. Подставились, конечно, федералы, подставилась полиция. Если бы Флойда убил черный полицейский, то нашли бы другую жертву.
Конечно.
А тут убил белый
полицейский. И не один.
И не один, да. И потом, опять-таки, смотрите, как удачно кто-то все это снимал. на протяжении всего этого времени, пока...
А когда вот это, то, что я видел, это каждый полицейский в Соединенных Штатах, это, по-моему, сравнительно недавно было принято, у него на груди видеокамера.
Обязательно, да. Это после гибели Майкла Брауна.
Да,
2014 год.
И сначала полицейские были категорически против этого нововведения, а потом там полицейские разные общественные организации, просто они сказали, так если действовать по уставу, ты всегда будешь прав.
Да, это называется протокол.
Да?
Это называется протокол, да. И более того, это была не какая-то там инициатива вот именно по такому задержанию американского полицейского в отношении Флойда. Их так учат.
Да.
И естественно, что это касается не только, когда вы задерживаете черного правонарушителя,
Когда начинаешь, цвета. Вот когда там, сначала раздается либеральный визг, и там, и здесь, что опять там что-то, начинаешь в этом разбираться, лезешь в газету города, в котором это случилось, 15-летний какой-нибудь мальчик, который выглядит лет на, 47, наверное, я думаю, но он постоянно лекарства принимает, колет их, нюхает, вот, здоровенный, но то, что у него с головой, наверное, не в порядке, как-то остается за кадром. Он берет игрушечную винтовку в универмаге и начинает с ней ходить по универмагу и делать устрашающие движения. Это я пересказываю описание того, что произошло. Люди звонят, слава богу, мобильные есть у всех, звонят в полицию. Приезжает полиция, начинает ему орать, чтобы он эту винтовку бросил. Наконец, на каком-то там крике на 27-м, он направляет эту винтовку на полицейского. У полицейского есть время разбирать, настоящая она игрушечная? Вот один из случаев. Но вот так вот до конца разбирают какие-то там... мелкие газетенки провинциальные, которые никто не читает, и где-то, может быть, мелькнет это на телевидении. И вот вы сказали это абсолютно правильно, полное, совершенно тоталитарное господство демократии и купленных ею средств массовой информации.
Да нет, у полицейских в Америке я могу подтвердить, что доверие к полицейским в Америке очень высокое, если мы не читаем американские СМИ. Доверие среди обычных американцев.
Но
их лозунг «serve and protect».
Да, служить и защищать. То есть мы служим обществу и защищаем его. Но я не понимаю, зачем на колени становиться.
Это ужас какой-то, конечно. И потом, сокращать финансирование полицейских департаментов. Но если serve and protect, если служить и защищать, то в первую очередь, если ты не можешь защитить самого себя, полицейского, как ты можешь защитить американское общество? Вот этот вопрос.
Итак... резюме.
Да.
В Америке крайне неспокойно. Да. Общество, судя по всему, расколото.
Да.
И насколько оно расколото, очевидно, мы узнаем после 3 ноября, после президентских выборов.
Да, но оно расколото, опять-таки, это обвинение со стороны демократов в отношении Трампа, что он расколол американское общество. Да ничего подобного. Американское общество было расколото задолго до этого, и просто сейчас оно проявилось. Другое дело, до какого состояния эта расколотость может находиться до выборов, а до выборов еще до 3 ноября, еще 2,5 месяца, меньше, чем 2,5 месяца. И самое-то главное, самое интересное, что будет после выборов. А сейчас эта расколотость американского общества, она, конечно, проявилась, и в частности, на съезде Демпартии.
Да, вот это, считайте, что это был мой следующий вопрос. Что произошло на удаленном съезде Демократической партии Соединенных Штатов.
Вот я не буду детали всякие рассказывать, потому чтобы не пересказывать просто новостные программы, которые об этом говорили. Но самое любопытное, конечно, с моей точки зрения, это то, что у нас есть лидер партии в качестве единого кандидата от демократов. Выставили Джо Байдена.
Вот самое главное сейчас, чтобы он об этом не забыл.
Да, это такой all-американский дедушка.
Он, да, вот он иногда, я его слушаю, он иногда забывает, о чем он начинал говорить. Но это не для политика, я считаю, даже в плюс идет.
Да, ну, люблю вас, Леонид, вот за ваши точные комментарии. Они часто касаются не только Америки.
Нет, это относится, кстати, ко всем политикам. Я тут не дискриминирую, не про американцев говорю только.
Да, ну вот такой all-американский дедушка. Я помню, как предыдущий главный редактор вашей радиостанции называл, например, Новодворскую бабушка.
Да, я еще, извините, вот здесь вот эта просто фамилия, она во мне вызывает определенную реакцию. Я предлагаю всем людям, вне зависимости от их политических убеждений, представить себе, если бы Валерию Ильиничну Новодворскую, светлая память, назначили бы директором ФСБ. До здания бы никого не довезли. Прямо на улице, без всяких этих. Эти ребята, они либералами-то либералами называются, но допусти их до кормушки, до власти, ой.
Ну вот у нас такой, да, персонаж появился, конечно, очень любопытный персонаж. Я говорю про Джо Байдена. Он американский дедушка, значит, 77 лет. К моменту выборов будет уже 78. Ну вот, я не врач, не медик, но вот если бы меня попросили представить себе такой образ деменции, фотографию деменции, то я бы, конечно, прости меня, товарищ Байден, но я бы его себе нарисовал в воображении.
С Байденом более-менее все понятно. Так, у нас остается минута. Значит, но тем не менее, вопрос я задам сейчас. Кто такая Камала Харрис?
Ну, вот с моей точки зрения, да, с моей точки зрения, на самом деле, конечно, этот съезд Демпартии, который выбирал единого кандидата, и, опять-таки, должен сразу оговориться, опять-таки, с худшей возможной стороны себя проявил Берни Сандерс, который во второй раз уже кинул своих избирателей. Сначала это было в 2016 году, когда он был оппонентом Хиллари Клинтон, когда очевидно совершенно были фальсификации в отношении Хиллари Клинтон против Байдена. И Байден, вместо того, чтобы выступить против этого, призвал своих сторонников голосовать за... солдат партии такой, голосовать за Хиллари Клинтон. Сейчас он то же самое сделал.
Ну, молодец! Есть же пословица, один раз там не предатель, да. Но два раза сомнения могут появиться. Александр, у нас сейчас будут новости, после новостей вы продолжите свой обзор.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость, напоминаю, американист, юрист Александр Домрин. И, Александр, последний я задал вопрос, я его повторяю. Кто такая Камала Харрис и кто этот замечательный мужчина Канье Уэст, который известен тем, что он женат на бог знает ком? Без обид, это я с восхищением, конечно. И бездарными совершенно кроссовками. Я не знаю, который... Что это вообще был? Что это за взбрык был? Чего он вдруг полез куда-то?
Ну, давайте с Камалы Харрис начнем. Если помните, опять-таки, надеюсь, что вашу программу слушаю не только я, не только когда я выступаю по вашему приглашению, но и то, что слушают другие радиослушатели и поклонники вашей программы.
Поклонники Канье Уэста.
Поклонники Канье Уэста, да, которого я знаю, да, но к поклонникам которого не отношусь. Ну, с чего начнем? С Камалы или...
С Камалы.
С Камалы. С Камалы, да. Да. Прогноз мой, который я высказывал еще и в прошлом году, и в мае, когда в последний раз, недавний раз у вас выступал, это то, что демократы сейчас будут искать новый проект. Был проект, был черный проект под названием «Барак Обама». Сработал, да, получилось. Вот этот мультяшный персонаж, который можно условно только назвать реальным победителем, получателем Нобелевской премии мира, да, который ему дали, как только он вступил в свою должность, и помню, да, после чего он разбомбил 7 стран. Вот посмотрите на Трампа. Как бы он кому-то не нравился, но он военным преступником за эти 4 года так и не стал. В отличие от своих предшественников, кстати, как демократов, так и республиканцев. Но черный проект сработал. Дальше какой был проект? Дальше был проект сектант, мормон в лице Митта Ромни. Проект не сработал. Дальше нужно было политтехнологам. Вот все проекты, понимаете, все проекты. Если американские республиканцы, если вот это самое молчаливое американское большинство, если оно голосует за тех людей, которым оно доверяет, и которые с их точки зрения будут представлять их интересы, то демократы, политтехнологи, они все изобретают какие-то проекты. Дальше был политпроект «Белая женщина». Никогда же не было еще белых женщин, президентов. Ну, кто же это может быть? Ну, естественно, девушка, которая с точки зрения многих авторов привела к власти собственного президента Билла Клинтона, которого она побивала, судя по тому, что пишут.
Да, еще была одна девушка, это Сара Пейлин, губернатор Аляски. И тут я рекомендую всем посмотреть фильм. Она ее же выбрал Маккейн себе.
Да, да, да.
Я советую посмотреть фильм. Название не очень хорошо переведено. «Игра изменилась». И вы посмотрите, что это была за избирательная кампания. Ну, Маккейн-то, ну, ладно, дело темное, чисто американское. А она дура. Вот из этого фильма, в суд она не подавала, мы видим вот эту избирательную кампанию. Ей что-то пытаются втолковать политтехнологи. Это, кстати говоря, не российские политтехнологи. Это серьезные люди, абсолютно. А она шлет смс-ки. И когда... приходит да. мысль в голову, что такой человек может стать вице-президентом Соединенных Штатов. Посмотрите этот фильм, это американский фильм по книге двух консервативных журналистов, которые освещали эту избирательную кампанию. Так что в предвзятости никак людей нельзя заподозрить. Это потрясающие персонажи.
Сара Пейлин интересный персонаж, тоже, конечно, бывший губернатор Аляски. И нужно отдать должное, конечно, жителям Аляски, потому что избрали действительно такую яркую личность, которая говорила о том, что как губернатор Аляски она периодически видит российские военные самолеты над Аляской, после чего вообще-то в Пентагоне все офигели и сделали официальное заявление, что что-то мы-то как-то в Пентагоне никогда российских военных самолетов над Аляской не видели.
Ну, у девушки хорошее зрение просто.
Наверное, да. Мать нескольких, там, какого-то большого числа детей, которые охотятся там. Ну, то есть, настоящая такая...
Ну, все качества государственного деятеля у нее есть.
Да, и потом, конечно, в Saturday Night Live, это моя любимая сатирическая программа.
Ну, сатирическая американская программа, да.
Да, вот когда, например, ну, вот нужно тоже и должное отдать, когда Тина Фей, одна из ведущих в то время американских актрис в этой программе, когда она очень удачно играла, исполняла Сару Пейлин, а потом Сара Пейлин взяла и сама появилась в этой же сцене. Вот это был, конечно, да, это был взрыв. Да, ну, был такой, конечно, но...
Да, но это случае... все вот этот вот перебу... Они перебирают свою картотеку, пробуют вот эти проекты... Замечательное слово. Замечательное слово. Проект.
Да.
Но после Обамы как-то у них удачи-то не было.
Не было, но вот видите, опять-таки, это не расчет на.
Значит,
то, что...
Камала Харрис – это черная женщина, негритянка, достаточно привлекательная, с моей точки зрения. Я еще не слышал, что она говорит неподготовленно.
У нее тут даже больше, на самом деле, в одном флаконе преимуществ, да, из-за чего, собственно, с моей точки зрения, ее избрали в качестве вице-президента, номинанта на вице-президента. Она же не только первая, она же не только первая женщина, большое дело, вторая афроамериканка, третья, у нее же мама индианка, она же еще, по третьей, у нее еще третье огромное преимущество в этом флаконе.
Она коренной житель.
Она не индианка. Она
все.
Да, она... как их назвать-то? Азия американка.
Я за нее голосую прямо сейчас, но, к сожалению, мой голос нигде не будет засчитан. Вот это
да,
печалька.
Вот, если бы мы с вами проголосовали...
Только за нее.
Да, это было бы причиной, чтобы отменить
не
выборы.
За Байдена, а вот только отдельно за нее.
Да, она же еще Asian American.
Ну Asian да, American. Она американка азиатского происхождения.
Пока у нас еще не придумали неологизм, Азия американка. Она американка азиатского происхождения.
Отличилась, там, может, написала статью какую-нибудь, может быть, где-то выступила с яркой, глубокой речью, или таких мелочей за ней не водится?
Она, вот опять-таки, от каждого штата два сенатора, тот сенатор, который избран позже другого сенатора, он называется...
Младший.
Значит, джуниор, да. Да. Значит, она из младших сенаторов. Она младший сенатор от штата Калифорния.
Ну ладно.
Отличилась, да, отличилась она. Она была прокурором.
Ага.
Вот. В одной из наших программ, по-моему, даже не в предыдущей, а за три программы, мы с вами обсуждали, какая, собственно, программа у Демпартии.
Угу.
Вот один из козырей таких у Демпартии, который должен привлечь избирателей, это легализация легких наркотиков.
Ой, какие там деньги вертятся, я читал, была статья. Какие же там люди деньги заработают, если это случится?
Ну вот почему, например, Сорос поддерживает эту идею?
Да, у него большие вложения, как сейчас говорят, в эту тему.
Да, а если легализуют, вот еще больше.
Прибыли, только прибыли уже, не инвестиции.
Да, деньги не пахнут. Но там, кроме легализации наркотиков, это значит открытие границ для нелегальных мигрантов, это значит компенсация чернокожему населению в размере 14 триллионов долларов за угнетение там, да, и за рабовладение и так далее. Ну вот. Что сейчас припоминает, конечно, Камала Харрис, когда она была прокурором, отличалась особой жестокостью в отношении того, сколько требует лет для тех, у кого нашли марихуану. Вот. Этим, на самом деле, она больше всего и запомнилась. Но самое любопытное, это опять-таки, это то, что это очередной проект. Не прошел белый женский проект. Но давайте найдем цветной женский проект.
Тоже неплохо.
Да. Значит, конечно, преимуществом обладала Элизабет Уоррен, о которой мы тоже с вами говорили в одной из предыдущих программ, которая на протяжении всей своей жизни, это сенатор от штата Массачусетс, которая на протяжении всей своей жизни лгала относительно того, что у нее индейская.
Вот да, случае, да, да, вот я, да, да, да.
Да-да-да, вот вы как раз...
Да,
вы
я виду... перепутал, да, приношу
извинения. Да-да-да, что не индийская, в отличие
да,
от...
Да, она из коренных.
А индийская, да. Вот ее Трамп Покахонтас называл на протяжении всей
избирательной кампании. Хорошо, а вот это остроумно.
Это было правильно, да. И более того, вот что самое печальное, в моей любимой школе права, в Айовской, где я преподавал, с 99-го года по 2010-й, но не постоянно, но каждый год приезжал. Угу. Вот они там, мои коллеги, с кем я опять-таки тоже переписываюсь чуть ли не каждую ночь, они поддержали как раз кандидатуру Элизабет Уоррен.
Молодцы! Вот и ваши да. коллеги молодцы, и она молодец, и Трамп молодец. В общем, пока вот все они кругом молодцы. А что вот это все-таки за молодой человек с кроссовками на руках и на ногах? Вот этот вот Канье Уэст. Вот что это такое и цель? Какова цель была?
Канье Уэст очень любопытный персонаж. Я его помню, ну, кроме того, что он женат на известной даме.
Да, а в особенности, если сзади смотреть, то тогда да,
я согласен. Дамы известные своими выдающимися, хотел сказать, способностями, но...
Не-не-не, я бы возразил.
Да, но выдающимися, да. По крайней мере, прилагательные...
Данные, физическими данными. Вот мы все-таки будем соблюдать политкорректность, это да.
Да. Я его помню по трем событиям. Первое событие на американском телевидении, 2005 год. Харрикейн Катрина, ураган Катрина. Когда Канье Уэст, помните это чудовищное событие, когда Лос-Анджелес, ой, пардон.
Новый Орлеан.
Да,
Орлеан вот да, немножко снесло с лица земли, да, был такой.
Да. Я потом был в Новом Орлеане, вы знаете, действительно жуткое зрелище, хотя был уже через два года после этого.
Да, но там же, Александр, там же произошло да. известное событие американской светской хроники, там немножко, по-моему, процентов на 70 разворовали помощь федеральную.
Да, естественно, но это в порядке вещей, вот когда мы про коррупцию пишем, вроде как это в порядке вещей, как-то про американскую коррупцию у нас стараются не говорить, но там, а как когда Пентагон не может отчитаться о том, куда там полтора миллиарда долларов делать.
Пентагон не может отчитаться даже за Боинг Усамы Бен Ладена. Непонятно, куда он упал, зачем, и вообще как-то и фотографий нет особо таких вот, чтобы впечатлили. И он тогда, по-моему, облажался по-крупному.
Ну, значит, Канье Уэст, сразу должен отговориться, что мы говорим так же, как и о Байдене, о больном человеке. У него биполярное расстройство, или как это по-русски называется, ну, то есть человек, он может быть и рэпер хороший.
Он это, как называется, это раздвоение личности?
Вот bipolar, bipolar это называется в английском.
Ну, это, кстати говоря, тоже для политика хорошо.
Ну да, может быть, этим и привлечет к себе не только кого-то с одной стороны.
Не, ну вот, Александр, первый подвиг он совершил тогда. Что за подвиг был?
Подвиг был, мы опять возвращаемся к Saturday Night Live.
Ага.
Это замечательная совершенно американская программа. Я ее смотрю, и она сейчас уже на DVD выходит. Выходит с 75-го года. Уже, конечно, разные актеры принимают участие того времени. Но вот он, но выходит программа в прямом эфире. И он в прямом эфире заявляет, президент Буш не любит черных людей. Почему? Потому что, ну, в основном те, кто утонули, в основном те, кто жили в Новом Орлеане, в этих погибших районах, были
черные. Да, были черные. Ну, я могу сказать, это глубокая мысль. То есть, вне всякого сомнения.
Это первое. Второе. Тоже сижу перед телевизором, уже 2010 год, смотрю церемонию вручения наград Грэмми. Получила Тейлор Свифт. Не люблю рэп, так же, как не люблю кантри, но американцы любят и то, и другое. Вот Тейлор Свифт получает эту премию Грэмми, на сцену выбирается Канье Уэст, чуть ли не пытается у нее отнять эту статуэтку, и говорит, что Бейонсе все равно лучше. Ну вот, не дает о себе забыть. Да, ну еще одно событие, это где-то уже, вы знаете, несколько лет назад, совсем недавно, и уже ближе к России, когда он поехал, по-моему, за 3 миллиона долларов выступать на вечеринке по поводу свадьбы внука Назарбаева, Нурсултана Назарбаева. Причем других тоже приглашали, там Стинга приглашали, он отказался поехать. Ну вот
Канье Уэст. Не демократ. Поехал. Стинг не демократ совершенно.
Да, вот. А что сейчас происходит? Конечно, это вопрос относительно даже не только этого персонажа. Кстати, не далее как сегодня или прошлой ночью по нашему времени его еще в одном штате в Луизиане, вот в той самой Луизиане, да, да, да. В Орлеане, да, зарегистрировали. Но это вопрос куда как более глубокий.
А я прошу прощения, зарегистрировали с раздвоением личности или куда-то еще?
Ну, он, как когда ты регистрируешься как президент или кандидат президента, тебе не надо представлять медицинскую справку. Там нужно $500 заплатить. Вот мы бы с вами, Леонид, тоже могли бы там...
Ну, двоих. Долларов. Вы 250, да. Я 250. Да. Ну, как нет. Вот. Ну, да. Это да. Зачем? Вопрос зачем? Но
самое-то главное. Да, самое-то главное. Это значит, что... Как, для чего? Какие последствия? Ну и куда как более серьезный вопрос, если у нас будет время, это о силе, о возможности, о перспективах третьей партии в Соединенных Штатах. Сейчас, с моей точки зрения, конечно, то, что Канье Уэст будет, если до 3 ноября со своим раздвоением личности не раздвоится, то это у кого он отберет голоса. И в этом смысле, конечно, черный рэпер, я думаю, что... Ну и, конечно, это третья партия, в любом случае, это то, что называется спойлер. У кого он отберет голоса?
Ну, наверное, вот только демократы. У демократов.
Вот демократы, конечно, вот демократы сейчас все сделали для того, чтобы этого не допустить, и прекрасно они понимают, что если он отберет чернокожие в Соединенных Штатах, в основном голосуют за демократов, если он отберет хотя бы несколько процентов у демократов со стороны черных молодых ребят, то он выступит в качестве спойлера на стороне Трампа. Почему Канье Уэст, еще, кстати, до того, как он начал баллотироваться в президенты, он встречался с Трампом. И Трамп вместе с ним там чуть ли не 2 часа просидел, обсуждали какие-то непонятные вопросы, типа жизни на Марсе там, и так далее.
И преимущество рэпа перед классической музыкой.
Ну, вот примерно так, да. Ну, вот это любопытно. Вы знаете, в каждом избирательном цикле в Соединенных Штатах есть какая-то третья партия.
Да, которая... Причем... А была же третья партия у этого, у Сандерса, но он предал.
Когда он был индепендент, да, когда,
да,
он был,
когда он был независимый.
Независимый, да. А вы посмотрите тоже, но если объективно смотреть... то Трамп ведь тоже никогда не был таким упертым республиканцем. Но он прекрасно понимает, что у независимого нет никаких шансов быть избранным президентом. Поэтому он срочно стал республиканцем. Ну и точно так же, да, вспомните, как вот, в английском есть такое понятие defection. Дефекция.
Ну, переход. Любой перебей. Я не знаю, какой существительный, но дефектор – это перебежчик. Человек, который бежит, там, предположим, из Америки в Советский Союз или наоборот, он все равно перебежчик.
Да, и это касается не только Америки. Там, скажем, тот же самый Уинстон Черчилль переходил из одной партии в другую.
Конечно.
А вот Хиллари Клинтон, она же была убежденной республиканкой в молодые годы. Ну, вот так жизнь сложилась, что стала кандидатом от...
Ну, надо! Ну, жизнь сложилась. Ну, надо предать, да. Ну, чего там, господи! Этих, ну, вот, как говорит, ну, вот это... один из экспертов нашей программы, главное — понять. Но понять не значит простить.
Это точно, да. Ну, вот в данном случае, конечно, это тема, которая, по-моему, не очень еще раскрыта в российской литературе. и, может быть, стоит этим заняться, но вот все-таки это третья сила, третья партия, у которой, на которую есть запрос в Соединенных Штатах, угу. очевидно совершенно, потому что, вот опять, как говорит мой добрый старый товарищ, когда американский, когда я с ним говорю про американскую политику, он говорит: Саша, я вообще их не называю, это республиканская партия или демократическая, я их называю партией войны номер один и партией войны номер два. Но запрос на третью партию в Соединенных Штатах есть. Другое дело, что шансов никаких нет. И я уверен, что на обозримую перспективу, конечно, третья партия станет не более чем спойлером. Но тем не менее, вот посмотрите, как любопытно получается в американской истории. Кстати, Джордж Вашингтон тоже ни к одной из партий не принадлежал. Тогда были другие партии, но он тогда был индепендент. Вот, наверное, единственный случай, когда независимый стал президентом Соединенных Штатов. Но, опять-таки, он более чем основатель.
Но у него это, послужной список был очень неплохой.
Да, вот The Founding Father, отец-основатель.
Один из, да, отец-основатель. Да.
Ну, а что у нас здесь получается? Ну, посмотрите, ведь и на последних выборах были зеленые. Зеленые всегда присутствуют. Джилл Стайн угу. была такая дама, которая требовала пересчета голосов. Спасибо ей. Еще раз в нескольких штатах голоса пересчитали. Она почему-то думала, что в ее пользу будут какие-то голоса. Да. Еще раз пересчитали голоса, и еще раз убедились, что голоса были в пользу Трампа, а не в пользу Хиллари.
Да, это сразу же вызывает в моей памяти. Первое, это когда Буши организовали голосование во Флориде. И был почему-то такой. Выиграл брат губернатора Флориды, у которого была фамилия Буш. Или не брат, или однофамилец. Наверное, все-таки однофамилец. Демократия работает. И когда выбрали президента Кеннеди, его выбрала итало-американская мафия по просьбе его папаньки Джозефа Кеннеди.
Да.
Так вот, в Америке уже, по-моему, это устойчиво вошло в речь. Голосование проводилось в тех штатах, которые эти ребята жестко контролировали. А выражение звучит так. В тот вечер даже покойники проголосовали по 8 раз. И Кеннеди было выиграл такое. У Никсона 100 тысяч голосов. Это вообще ноль.
Было такое, да. Ну вот из самых ярких, наверное, персонажей политиков американских. Он, кстати, умер в прошлом году. Рос Перо.
А, ну так...
такого. Миллиардера.
Это да, личность? Своих... Это личность была? Как к нему не относиться? Да. Вот, Александр, значит, у нас осталось полминутки. Значит, последние полчаса нынешней программы вы, по традиции, ответите, я надеюсь, на вопросы радиослушателей. Спасибо вам за прекрасную картину политического цирка, которая называется... Выборы в ноябре на пост президента Соединенных Штатов. А у нас сейчас новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
В этом получасе наш гость Александр Домрин любезно ответит на вопросы нашего слушателя. Напоминаю, что единственный способ общения – это телефонный звонок. Инстаграмы, телеграмы и прочие бесовские каналы связи, связанные с печатанием пальцем букв на клавиатуре, не принимаются. Итак, ваш вопрос Александру. Здравствуйте.
Здравствуйте. Андрей из Подмосковья.
Очень приятно.
Скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что усилились левые настроения в Америке. А вот коммунистическая партия участвует в этих выборах президента Америки? Какие у нее там хоть это процент набирает?
Спасибо.
Да, Андрей, спасибо за ваш вопрос. Конечно, это все, что касается третьей партии, темы третьей партии в президентской избирательной кампании в Соединенных Штатах. Ну нет, как таковой Соединенные Штаты, в Соединенных Штатах такую партию не знают. Леваки, вы знаете, они... сейчас скорее выступают за левую платформу в Демпартии. Другие леваки идут за зелеными, другие леваки идут за либертарианцами. Вы знаете, вот, однажды одному моему товарищу, я винил собираю, виниловые пластинки в Америке, большой коллекционер, так скромно о себе сказал. И вот однажды разговаривался с продавцом в магазине виниловых пластинок, назвал Клинта Иствуда республиканцем. Он так обиделся, он оказывается тоже любит Клинта Иствуда, только он меня тут же поправил, что Клинт Иствуд не республиканец, а он либертарианец. Mm. То есть это вот тоже одна из трех возможных партий.
За то, что он либертарианец, я скажу про Клинта Иствуда, у него аллергия на лошадей. Вот, если бы у него еще была аллергия на оружейную смазку, вот тогда бы было бы совсем хорошо.
Да, поэтому, Андрей, очень хороший ваш вопрос. Я в Советском Союзе вырос и помню все эти имена, Гэс Холл и так далее. И помню Анджелу Дэвис.
Конечно.
Вот Анджела Дэвис, у нас есть общие знакомые. Я пытался у Анджелы Дэвис интервью взять для одной из российских газет, но она страшно обиделась на Советский Союз, и даже уже не на Советский Союз, а на Россию, когда начали ее поливать грязью и за то, что она, значит, левая, и за то, что она лесбиянка. Не знаю, насколько это так, но вот, по крайней мере, об этом писали в наших газетах. Она отказалась и, по-моему, до сих пор отказывается давать интервью российским СМИ. Но коммунистическая партия Советского Союза, которая в значительной степени, конечно, держалась на золоте партии.
Извините, Александр, вы, наверное, имели в виду коммунистическую партию США.
Коммунистическая партия США, которая в значительной степени держалась на золоте нашей партии КПСС. Да, в Соединенных Штатах сейчас такой силы нет.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид. Добрый день, Александр.
Спасибо.
Александр, у меня к вам и просьба, и вопрос. Просьба вот такая, если можно, у себя на страничке выложите ссылки на те опросы и исследования, которые вы, о которых говорили в начале программы. Mm-hmm.
Про смертную казнь?
Ну, про все, количество заключенных, про смертную казнь.
С удовольствием. Я, опять-таки, из-за того, что я преподаватель, профессор в одном из российских московских университетов, не буду делать ему рекламу. Естественно, что я все эти данные привожу моим студентам, и, естественно, тут нужно опираться. С удовольствием это сделаю. А вы есть у меня в Фейсбуке? Если нет, добавляйтесь.
А, все, по-моему. Тогда... Мы просим следующего слушателя задать вопрос Александру Домрину.
Добрый день.
Добрый день.
Сергей Алексеевич зовут.
Да, Сергей Алексеевич, знакомый голос.
Спасибо. Александр, вот если несмотря на имеющиеся у Трампа достаточно реальные шансы победить, дело дойдет до ситуации так называемого маятника, когда все будет зависеть от объективности, там, точности, подсчета голосов. То есть, ну, по сути, когда каждая сотня голосов может решить и то, кто победит. Вот у кого, на ваш взгляд, больше ресурсов сфальсифицировать голоса в свою сторону, у демократов или у сторонников Трампа?
Сергей Алексеевич, ну вот не далее, как сегодня, опять-таки, или вчера ночью, я из-за того, что по американскому времени в значительной степени живу, то должен оговариваться, сегодня это было или сегодня ночью по российскому времени. Демократы приняли в Палате представителей закон относительно голосования по почте. Трамп пригрозил, что никогда его не подпишут. Для чего это нужно? Потому что вот сейчас уже губернатор Калифорнии 30 миллионов избирательных бюллетеней напечатал.
О, 30 миллионов? А в Калифорнии там есть 30 миллионов-то?
Нет, 30 миллионов в Калифорнии. Большой штат. Да, и большая страна, но 30 миллионов там нет. Ну вот для чего он уже это напечатал? А дальше что, о чем Трамп говорит?
Извините, Александр, вы не предполагаете, что это русские сделали?
А вот Трамп на самом деле, тоже вот это было, наверное, в июле, уже после нашей предыдущей программы, которая была в мае, Ну вот он выступал перед своими избирателями и сказал: а слушайте, ну хорошо, вот 30 миллионов напечатал губернатор Калифорнии, непонятно для кого. А что, если китайцы напечатают бюллетени избирательные на такой же бумаге, на таких же избирательных принтерах, на таких же принтерах? И понятно совершенно, что Китай страшно недоволен Трампом из-за развязывания этой торговой войны с Китаем. И если эти непонятные бюллетени будут брошены в пользу Байдена, вот насколько это соответствует вообще избирательной демократии и так далее? То есть это совершенно, совершенно законный и справедливый вопрос, который Трамп задает.
Так кто? Ну, давайте, у кого же силовой ресурс, скажем так, бюрократический силовой ресурс побольше?
Сергей Алексеевич очень правильный вопрос задал, на который я не знаю, как ответить. Потому что, и вот тоже это тот случай, когда включите радио, включите телевизор, и все знают, как ответить. А вот в этом случае я не знаю, как ответить. Потому что, с одной стороны, конечно, он президент Соединенных Штатов. Но президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не всесилен, не всемогущ. А с другой стороны, вот все это Вашингтонское болото, это все то, что называется Deep State, глубинное государство, оно до сих пор против Трампа. Поэтому мой прогноз такой, что обе стороны заявят о том, что они победили. Ни одна из сторон не признает этого. Если в случае 2000 года Эл Гор против Джорджа Буша,
да,
решение смог принять Верховный суд, то в данном случае, с моей точки зрения, даже если еще и третий ветвь власти в лице Верховного суда, судебной власти, если она вмешается, то и в этом случае ни оппоненты Байдена, ни оппоненты Трампа это решение не признают. Поэтому для меня интрига сохраняется. Я считаю, что победит Трамп, но другое дело, что первое, его победу не признают, и второе, что дальше? И вот здесь самое любопытное. Сергей Алексеевич, спасибо за ваш вопрос.
Ваш вопрос Александру Домрину. Здравствуйте.
Извините, еще раз вас беспокою, прервалось.
Да,
вопрос
пожалуйста.
Я вам не задал. Скажите, пожалуйста, а вот как можно объяснить какую-то животную ненависть наших доморощенных, как вы их назвали, гаденышины, к Трампу? Реально сократилась какая-то материальная помощь? Или это на уровне физиологии, наверное, или как?
Спасибо.
И то, и другое. Либералы в России ненавидят Трампа так же, как они ненавидят Россию. Либералы в Америке также ненавидят Трампа, как они ненавидят Россию. Это что касается физиологии. Да, абсолютно с вами согласен. И второе, да, конечно, при Трампе финансирование наших гаденышей, оно резко сократилось. И да, конечно, ждут все эти Макфолы и Вики Нудельманы, как ее официально это зовут? Нудель? Не Нудель?
Я Нуланд. Нуланд,
да. Конечно, они ждут реванша, поэтому победа Трампа, это будет торжеством Макфолщины. Вот такой ответ.
Пожалуйста, ваш вопрос Александру Думрину. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. У меня два вопроса. Первый, ну вот я год работал в Америке, правда, это было уже давно, больше 20 лет назад. У меня сложилось впечатление, что Америка слабо зависит от президента. Ну вот я работал в университете, там совершенно четкая машина оценки качества работы работников, там жесткие правила найма, увольнения. Вот не слишком ли преувеличивается значимость деятельности президента для Америки в целом? А второй вопрос. Вот Трамп в инаугурационной речи сказал такие важные ориентиры, что мы сделаем, чтобы правительство подчинялось народу. Вот, что американцы сами будут управлять своей страной, в отличие от небольшой группы, которая присваивала их труды, результаты их трудов. Вот он выполнил эту программу, на ваш взгляд?
Спасибо.
Я с вами, конечно, согласен. Конечно, в России в большей степени такая страна, которая думает не о соседях и не о том, что происходит у тебя в твоем подмосковном поселке, где я, например, живу, а больше думает про Гренада моя. Америка про внешнюю политику редко когда думает. И, конечно, Америка, как действительно федеративное государство, то давайте не будем забывать, что States на самом деле это не штаты, на самом деле, а это государство. Соединенные, объединенные штаты Америки, объединенные государства Америки. И что, конечно, полномочия президента, согласно американской же конституции, значительно более ограничены, чем полномочия российского президента или, там, скажем, белорусского. Но тем не менее, внешнюю политику все-таки делают не штаты, а делает Белый дом. Вооруженные силы, когда бомбить кого-то, принимают решения не университеты, не мэры каких-то городов, не губернаторы, а все-таки Вашингтон. Поэтому, да, тут нужно понимать, что президент в Соединенных Штатах – это не корона британская. Ну, кстати, британская корона, на самом деле, тоже уже не та, когда Америка боролась за независимость, когда в 1776 году принимала Декларацию независимости. Но тем не менее, конечно, нужно смотреть за Белым домом, потому что от него в значительной степени будет зависеть, конечно, и политика всей страны. Вот. Я тоже преподавал в американских университетах, я тоже очень люблю настоящую Америку, Айову, Оклахому, Огайо, Мичиган. Это была настоящая Америка. Вот знаете, я первый раз, когда в Америке оказался, первые два месяца я был в Вашингтоне, а вторые два месяца я был в Айове. И вот в Айове ты начинаешь чувствовать, что такое настоящая Америка, а не Америка глянцевая, не Америка Голливуда. И не Америка, о которой нам пишут в «Нью-Йорк Таймс». Но ваш вопрос совершенно легитимен, совершенно справедлив. И тем не менее, надо следить за тем, что происходит в не только где-то в Айове, Оклахоме, или там, скажем, в Луизиане, где только что Канье Уэста зарегистрировали, но и то, что происходит в Вашингтон, Д.С. Куда деваться-то?
Ну да, а второй вопрос был по поводу удалось ли Трампу. Я даже не знаю, Трамп политик. Политик – врун, лжец, предатель.
Ну, политика грязное дело, на самом деле. Но... Да, другое дело, что других-то нет. А других-то нет. Это но, да. Да, а других-то нет. Но понятно, что у Трампа там тоже сколько скелетов в шкафу. Не столько, конечно, как у Хиллари Клинтон, там, где уже реально совершенно уже мертвецы. Там уже, если верить тому, что пишут, там на уже несколько десятков, которых замочили только, чтобы... Правда, про эту семейку Клинтонов наружу не вылезла. Но давайте доверять американскому народу. Ну, выбрали они когда-то Билла Клинтона, и потом его переизбрали. Ну, куда деваться?
Ну, да.
Да. А сейчас избрали Трампа. А кто? Джо Байден, что ли, лучше его?
Или Маккейн, который был?
Маккейн, да. Вот. Ну, и потом, конечно... Тут два вопроса, на самом деле. Первый вопрос – это относительно того, кого ты прогнозируешь в качестве следующего президента. И второй вопрос – ну, я же в России живу, я русский, и по паспорту, и этнически. И для меня, конечно, очень важно, какая будет следующая политика следующего президента. Хуже нынешней политики может быть политика Байдена. Вот. Как бы Трамп не обещал в своей инаугурационной речи, а я, кстати, о ней писал. Я писал о том, что эта речь мне очень напомнила речь Мартина Лютера Кинга, на самом деле. I have a dream. Но вот пока, да, у меня есть мечта. Но вот пока эта мечта, о которой говорил Трамп, она не реализовалась. И вы знаете, вот должен еще раз, еще одну вещь сказать. Я крайне критически отношусь к внутренней политике нашей страны, и я очень критически отношусь к внешней политике нашей страны во многих отношениях. Но вот когда Лавров говорит, что то, что Трамп не устанавливает добрососедские отношения, не может установить добрососедские отношения с Россией, это не его вина, а его беда, вот с этим я абсолютно согласен. Все делают оппоненты Трампа, те же самые враги, Трампа, как и враги России, для того, чтобы Трамп не смог эти добрососедские отношения установить. Когда он станет хромой уткой, когда его переизберут, когда ему будет нечего терять, я думаю, что у него будут руки в большей степени развязаны. Угу. Вот считайте меня идеалистом-мечтателем.
Ваш вопрос Александру Думрину. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Леонид, здравствуйте. Александр, вот один вопрос. Вот ваше отношение к гаденышу, который живет в Лондоне и который собирает из себя гаденышей. Как вы относитесь к этому? Ведь он гадит нашей стране.
Я не знаю, про кого конкретно вы говорите, потому что там эти гаденыши пол Лондона. Только что, кстати, Гарри Каспаров выступал в радиостанции из трех букв, включая букву «Х». Вот он живет, например, в Соединенных Штатах. А по CNN иногда выступает другой гаденыш, который живет в Майами, бывший министр иностранных дел ельцинского правительства по имени дорогой Андрей Козырев. Вот как к нему относиться? Так же, как и надо относиться. С чувством здоровой брезгливости и со здоровым рвотным рефлексом.
Пожалуйста, ваш вопрос. Александру, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел спросить, вы сказали, что у демократов органическая ненависть к России. Ведь у республиканцев тоже она когда-то была. Но вот в последнее время я вот помню, что был диалог между... Вот журналистам американским, я забыл, как вот что-то с Дугином, они очень много делали эфиров, вот именно такие традиционалистические как бы параллели, ну, в общем, беседовали. Имеется ли шанс вот именно простых американских людей с простыми русскими людьми, чтобы было взаимопонимание? Ну, конечно, не такие результаты, как вот было взаимопонимание накануне развала Советского Союза, когда вот эти были мосты наши. В таком плане.
Спасибо.
Ну, я бы очень хотел, конечно. Конечно, вы знаете, я с самыми добрыми чувствами отношусь к американскому народу, прожив примерно 10 лет в общей сложности в Америке. И, конечно, мне то, что меня забанили после 15-го года, когда я написал статью, наверное, была первая статья в российской печати, в августе 2015 года, 5 лет назад, как только Трамп выставил свою кандидатуру, я написал статью в одной из федеральных газет о том, что с прогнозом, что он будет следующим президентом. Значит, сначала мои друзья-демократы начали говорить о том, что я ничего не понимаю про Америку. Ну вот я об этом говорил в начале программы. Потом перестали меня приглашать для преподавания, сославшись на то, что они не уверены, что я найду достаточно студентов для своего курса. Хотя до этого никогда проблем не было. Конечно, мне очень хотелось бы, чтобы эти добрые отношения восстановились. Ну, а что касается вот этого разделения между республиканцами и демократами в отношении России и в отношении вообще внешней политики, ну, конечно, республиканцы влезли при Джорджа Буше. Влезли и в Афганистан после 2001 года, после 11 сентября. И влезли в Ирак в 2003 году.
Я бы еще сказал, что насчет 11 сентября как-то не верится, что это сделали люди, сидящие в пещерах с автоматами.
Да,
как совсем другие организаторы приходят на ум.
Да, вот как сами же американцы, на самом деле, с доверием ко мне очень многие американцы относились, включая моих студентов. Но, конечно, они говорили, что вот те люди, которые ездят верхом на верблюдах, вряд ли могли бы это организовать. Но это мы уже оставляем на совести самих американцев. Но что касается сейчас, вот вы посмотрите, ну, республиканцы в большей степени, конечно, в лице Трампа озабочены внутренними вопросами. Вопросами внутренней политики в отношении того, что будет с собственным американским населением.
Можно ли утверждать, что страх американцев высказать свое собственное мнение, он, скорее всего, на одном из первых мест распространяется на Россию? Если ты скажешь про Россию, я не говорю там какой-нибудь там панегирик, или там Петь, Россия, ОСА, ну, а просто объективно, здравомысляще, я думаю, это только в минус пойдет.
Леонид, да, ну вот сначала закончу на ответ нашего радиослушателя. Я прекрасно помню, например, то, что в ходе избирательной кампании Трампа никогда не звучали какие-то антироссийские настроения. Но когда демократы пытаются избраться, вот сейчас цитирую по памяти выступление Джо Байдена уже в ходе этой избирательной кампании: «Давайте вернем себе страну и снова будем вести мир за собой».
Mm-hmm.
А вы у мира спросили, товарищ Байден?
Да нет, там хочет еще
пупок вот, можно. Хочет ли он идти за вами?
Да и потом, да? Как видно, пупок можно надорвать вот так, если между собой так вести.
Ну вот в этом-то и проблема. А то, что касается того, что американцы в отношении России себя сами цензурируют, ну, прекрасно это понимаю. У меня есть добрый товарищ, республиканец из штата Нью-Йорк, и мы с ним доверительно так общались, и лично встречались, когда я в Америку приезжал, в Корнельский университет, он рядом с городом Итака, штат Нью-Йорк, где находится Корнельский университет, живет. Ну, я его поздравил на следующий день после избрания Трампа с победой в Фейсбуке. Он мне написал: «Александр, сори, должен удалить ваше поздравление, потому что очень многим людям оно может не понравиться». Потому что, опять-таки, поздравление пришло не просто там из-за того, что избрали человека, за которого, как я знаю, он голосовал, а то, что поздравление пришло из России. Да? Ну, к этому нужно относиться, знаете, как к медицинскому диагнозу. Ну, что поделаешь. Вот так.
Ну, да, ну, у нас остается... Нет, можно. Если... Очень короткий вопрос. Здравствуйте.
Сорвался.
Ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Андрей, Москва.
Угу.
У меня вопрос такой же, как Сергей Алексеевич, только про Россию. Как вы думаете, у кого больше шансов фальсифицировать выборы, хотя там разрыв не 100 тысяч, а раз 7? Все эти выездные голосования, голосования несколько дней, там,
электронные голосования. Все, спасибо. Спасибо. Но я думаю, тема нашей сегодняшней передачи касается только Америки, а ни в коем случае не России. Вот когда будет на тему передачи касаться России, вопрос будет считаться правомочным. Вы согласны со мной, Александр?
Согласен, конечно, и надеюсь, что это одна из тем для наших следующих передач.
Конечно, конечно. И, как говорит один из наших экспертов Сергей Шестов, англосаксонский мир всегда будет против России. С меньшей или с большей степенью истеричности. Такова его суть и предназначение. Александр, огромное вам спасибо за разъяснение ситуации предвыборной в Соединенных Штатах. И до следующих встреч. Спасибо. До свидания. Спасибо. Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье.